АЦ. Ну и что? Теорема прекрасна, в ней присутствует чистота и изящество математики Ренессанса. Но почему именно ее изобразила на своем чертеже узница Пентагона? Я размышлял над этим по дороге в клуб здоровья под названием «Курорт Уоррена», так сказать, попутно, в подсознании, ибо основное внимание сосредоточил на дороге. Вашингтонские улицы слегка смахивают на те запутанные чертежи, о которых я упоминал выше. Широкие проспекты рассекают решетку улиц по диагонали, образуя множество перекрестков. По счастью, весь город знать не обязательно, однако заблудиться в нем проще простого. Поэтому я мысленно отсчитывал шаги, прислушивался к звукам, которые оставались приблизительно теми же самыми, принюхивался. Запах грязи из парка на пересечении улицы М и Нью-Гемпширского шоссе, аромат горячих сосисок на углу 21-й улицы. Познавал с помощью трости мир у себя под ногами, а очки с микролокатором свистом предупреждали о приближении или удалении человека либо предмета. Проделать путь из точки А в точку Б и не потерять ориентировки довольно трудно. Если заплутал, приходится, скрежеща зубами, спрашивать дорогу, но все же можно. Это задача или достижение, как тогда, которой слепому не избежать. Так вот, шагая по улицам, я продолжал размышлять. На пересечении 21-й авеню с улицы Н меня поджидала радость. Я уловил запах крендельков, который продавал с тележки мой друг и товарищ по несчастью Рамон. Он единственный умеет печь крендельки таким образом, что от них ни капельки не пахнет горячим металлом. Рамон предпочитает аромат свежеиспеченных пончиков и клянется, что тот привлекает покупателей, чему я охотно верю.
«Разменяйте, пожалуйста», — сказал он кому-то. «Разменный автомат на том конце тележки. Все для удобства покупателей. Горячие крендельки, всего за доллар».
«Эй, удалец!» — окликнул я Рамона.
«От удальца слышу, профессор»,
— отозвался он. Удальцами зрячие, занятые в этой сфере, слегка презрительно именовали своих слепых коллег, раздраженные тем, что слепцы замечательно справляются с порученной работой, так сказать, агрессивно выпячивают собственное умение, чуть ли не щеголяют возможностями. Естественно, мы ввели это словечко в наш обиход. В обращении к третьему лицу оно означало приблизительно то же самое, но в разговоре двоих служило выражением симпатии.
«Хотите кренделек?»
«Хочу».
«На тренировку?»
«Да, пойду покидаю. В следующей игре тебе придется туго».
«Не говорите гоп, профессор, пока не перепрыгнули».
«Отгадай загадку», — сказал я, положив в мозолистую ладонь Рамона 4 монетки по 25 центов и получив взамен кренделек. «С какой стати человек пытается изъясняться при помощи геометрических чертежей?»
«Вы спрашиваете меня?»
— Рамон расхохотался.
«Это же по вашей части».
«Сообщение предназначалось не мне».
«Вы уверены?»
Я нахмурился. БЦ. Войдя в вестибюль клуба, я поздоровался с Уорреном и Амандой. Те сидели за столиком и потешались над заголовком в иллюстрированной газетке. Это было их любимым развлечением. Самые смешные заголовки в мгновение ока расходились по клубу. «Какие перлы у нас сегодня?» — поинтересовался я. «Как насчет гомосексуалист Йети преследует маленьких мальчиков?» — предложил Уоррен. «Или женщина, признана виновной в выдвижении мужа в президенты правления банка», — хихикнув, прибавила Аманда. «Накачала беднягу наркотиками, принялась умолять и не отставала до тех пор, пока он не превратился из кассира в президента». «Может, и мне учудить что-нибудь такое, а?» — спросил Уоррен. «Я мечу повыше, чем в президенты правления банка», — откликнулась Аманда. «Слишком много развелось в наши дни наркотиков», — заявил Уоррен, прицокнув языком. «Проходите, Карлос, я сейчас все налажу». Я отправился переодеваться, а когда вошел в зал, Уоррен весело сообщил, что можно начинать, и покатил к двери. Я закрыл за ним дверь, встал посреди помещения рядом с высокой по пояс проволочной корзиной, заполненной бейсбольными мячами. Взял один, взвесил на ладони, ощутив кожей шов. Бейсбольный мяч просто великолепен. Выпуклый шов изящно сочетается с идеальной сферической поверхностью. Вдобавок, такие мечи полностью отвечают своему предназначению. В них нет ни грамма лишнего веса. Щелкнув переключателем, я включил систему и, зажав по мечу в каждой руке, сделал шаг назад. Тишину, которая царила в помещении, нарушал только едва различимый гул, проникавший сквозь звуконепроницаемые стены. Я постарался дышать как можно тише и избавиться от стука сердца в ушах. Позади слева, где-то над самым полом, раздался звуковой сигнал. Я резко повернулся и швырнул мяч. Глухой стук. «Правее, ниже», — произнес механический голос. «Бип». «Еще один бросок». «Правее, выше», — сообщала машина. На сей раз громче, разумея, что я снова промахнулся. «Черт», — выругался я, беря следующие два мяча. «Неудачное начало». «Бип». «Мяч летит влево от меня». «Бам». «Мало что на свете сравнится с наслаждением, какое получаешь, когда мяч ударяется в мишень». Та издала нечто вроде ноты «до» с обертонами. Не дать не взять маленький церковный колокол, по которому ударили молотком. Звук победы. В общей сложности 10 бросков, 5 попаданий. 5 из 10, сообщила машина. Среднее время 1,35 секунды. Самый быстрый бросок 0,84 секунды. Рамону порой удавалось поражать мишень за полсекунды, однако мне требуется полностью прослушать сигнал. Я приготовился ко второй серии, нажал кнопку и замер. Бип, бросок. Бип, бросок. Ноги движутся быстрее, корпус разворачивается из стороны в сторону, корректирую по промахам направление броска. Цели появляются то над полом, то под потолком, то сзади. Мне не везет на низкие мишени. Бросок почему-то обязательно выходит неточным. Разогревшись, я начал кидать все сильнее и сильнее. Сознавать, что вкладываешь в бросок всю свою силу, само по себе удовольствие. А если еще и попадаешь... Бам! Как будто радуется каждая клеточка тела. Отстрелявшись, я сполоснулся под душем, прошел в раздевалку, распахнул дверцу шкафчика, протянул руку, чтобы снять с крючка рубашку. И тут мои пальцы нащупали в том месте, которое скрывало от зрячих дверца, крохотный металлический предмет, отдаленно напоминавший формой пуговицу. Я дернул. Предмет легко оторвался от стенки шкафчик. Интересно. Мир полон весьма любопытных вещиц. Холодное прикосновение неведомого, столь привычное для меня ощущение. Я настороже. Я всегда настороже. Я должен быть настороже. Хотя я не сумел определить на ощупь, что это такое, у меня зародилось подозрение, и потому я отправился за консультацией к моему другу Джеймсу Голду, который занимался акустическими приборами.
«Радиомикрофон», — сказал Джеймс и пошутил. «Кому ты насолил, Карлос, что тебя подслушивают?»
Он посерьезнел, когда я спросил, где мне раздобыть такую штучку для себя. А.Б. Джон Меткаф. Слепой Джек из Нейрсборо, 1717-1810. В шестилетнем возрасте переболел оспой и потерял зрение. В 9 лет прекрасно обходился без посторонней помощи. В 14 заявил, что намерен забыть о слепоте и вести себя как нормальный человек. Правда, едва произнеся эти слова, свалился в гравийный карьер, а чуть позже, убегая из чужого сада, был серьезно ранен. По счастью, его самолюбие нисколько не пострадало. К 20 годам он приобрел репутацию опытного боксера. Эрнест Брама. Глаза Макса Каррадоса. «Я должен сражаться, понимаете? Должен. Мир не рассчитан на таких, как я. День за днем, бои по 15 раундов, попытки избежать нокаута, удар в ответ на любой маломальский угрожающий звук. В юности я любил читать рассказы Эрнеста Брамы о слепом детективе Максе Каррадосе. У того был исключительно острый слух, великолепно развитые обоняния и осязания. Он делал потрясающие, блистательные умозаключения. Никого и ничего не боялся. Вдобавок был богат, жил в собственном поместье, имел секретаря, слугу и шофера, заменявших ему глаза. Замечательное чтение для наделенного воображением юнца. Я прочитывал каждую книгу, какая только попадала мне в руки. Голос машины для чтения со временем стал для меня ближе любого человеческого. В промежутках между чтением и занятиями математикой я без проблем уединялся в собственном мире, в Катсфортовой вербальной нереальности. И точно, Хелен Келлер нес всякую чушь об облаках, красках цветов и тому подобном. Мир как последовательность текстов. Смахивает на деконструктивизм, верно? Разумеется, повзрослев, я увлекся деконструктивистами прошлого века. Мир как текст. Объем происхождения геометрии Гуссерля – 22 страницы. Объем введения в происхождение геометрии Дорриды – 153. Надеюсь, вам понятно, что именно меня привлекло. Если, как похоже утверждают деконструктивисты, мир всего лишь набор текстов, и если я умею читать, значит, будучи слепым, я ничего не потерял.